Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева, Олег Обухов в студии «Радио Спутник». Олег, я тебя приветствую.
Да, привет, конечно.
А без дома и добрых хозяев, только в Москве оказавшихся на улице кошек, 70 тысяч. Такие цифры озвучил Фонд защиты городских животных. Подсчет проводился весной и осенью, чтобы понять масштабы проблемы и определить стратегию ее решения. Причем не только в российской столице, но и на территории всей страны.
Представители фонда обратили внимание, что чаще всего бездомные кошки встречаются в спальных районах, именно в тех, где много высотных домов. Видимо, сказывается плотность заселения.
Ну, если предположить, то да. Видимо, да.
Кстати, в сравнении со всеми столичными округами, Зеленоград, который также является одним из округов столичных, оказался лучшим по статистике. В этом городе спутники когда-то Москвы меньше всего бездомных.
Очень странно, мне кажется, потому что ведь там тоже большое количество тех самых многоэтажных домов, которые, согласно мнению экспертов, способствуют как раз-таки размножению, да, у бездомных кошек. Не очень логично тогда получается.
Ну, достаточно много высотных домов, но мне кажется, что там может сказываться такая ситуация, что сам Зеленоград располагается поблизости с лесом. Ну, вот, возможно, когда начинали считать...
Да, их там не считают?
Ну, считали, наверняка тоже там знают наверняка какие-то места, где они могут скрываться, но, возможно, здесь есть такая погрешность, скажем так.
Ну, наверняка есть. Хотя, если представить, сколько, конечно, бездомных животных вообще в стране, и не только кошек мы будем считать, но и собак, то, конечно, здесь уже, я думаю, всем давно понятно, что это серьезная проблема, которая... Вопрос в том, как она решается.
Здесь еще защитники животных обращают внимание на то, что в разных регионах по-разному решают эти проблемы, порой не совсем гуманно. Вот, например, в Перми в погоне за экологическую чистоту города решили, что лучшим решением проблемы бездомных четвероногих это перестать их подкармливать. Мол, не заманивать, что ли, да, там.
А это очень распространенный совет, как я считаю.
В парке, там,
да.
Еще куда-то. Сердобольных пермяков, которые проигнорируют решение, местные власти готовы даже штрафовать. И штраф будет ни много ни мало, 2000. Но нововведение, понятное дело, вызвало резкие споры, осуждение городских чиновников, и не на пустом месте. Они указали, что, собственно говоря, местные власти нарушают и федеральные, и региональные законы, которые защищают права бездомных животных.
Но при этом не во всех регионах, конечно, принимаются такие меры. Вот, допустим, в Калининграде там нашли другое решение проблемы, по-другому относятся, видимо, к бездомным животным. Мастерят лежанки, устанавливают специальные аппараты для подкормки. И вот действительно, если сравнивать Пермь и Калининград, то получается очень разный подход к решению проблемы.
Ну да, в любом случае, зависит от того, как к тем же животным относятся в том или другом регионе, городе. Учитывая, что в свои права уже вступила зима, если говорить, да, о нынешней ситуации, то решение пермских властей, мягко говоря, гуманным не назовешь. В благотворительном фонде помощи бездомным животным «Рэй» уверены, что уличным кошкам и собакам нужна поддержка. И дело не только в том, чтобы их можно было покормить или вдруг кто-то кого-то найдет, отправить в приют. Акцент считается в фонде надо делать на разъяснительной работе, объяснять людям, как избежать роста бездомных животных, чтобы горожане понимали всю ответственность, забот и хлопот, в тот момент, когда они, например, решают, что вот давайте заведем кошечку или собачку, вот там, а как
Но
это будет
того,
дальше?
Но для того, чтобы люди это понимали, нужно принимать и законопроекты на федеральном уровне, для того, чтобы были действительно установлены всем правила и понимание того, как действительно надо обращаться к животным. Что такое хорошее обращение к животным, а что такое плохое обращение к животному. С нами на связи операционный директор Фонда защиты городских животных Анна Фельдман. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, здравствуйте. А зачем вот ввелся такой подсчет бездомных кошек? В чем заключалась его научность? Потому что заявляется, что это первый научный подход в подсчете бездомных животных. И какие открылись детали, когда вы уже, собственно говоря, получили какие-то результаты.
Когда были цифры.
Да, да, да. Вы знаете, первый подсчет, потому что мы считали это методикой для подсчета популяции, которая используется в основном для диких животных, то есть институт имени Северцева и другие, собственно, научные, да, институты, и во всем мире этот метод используется. Ну и недавно такой же подсчет, не таким же методом, но примерно похожим методом, закончен в городе Вашингтон. Там еще дополнительно использовали инфракрасные камеры, у них бюджет проекта был 1,5 миллиона долларов. Ну, естественно, у нас там, допустим, нету 1,5 миллиона долларов, но, тем не менее, мы тоже использовали метод вот этих квадратов. То есть территории делятся на определенные равные квадраты, в этом смысл, да, чтобы квадраты были абсолютно равны по площади. Площадь одного квадрата или учетной площадки 1 километр квадратный. И вот, например, каждый округ делился на 4 таких квадрата с разным типом среды обитания или биотопа по-научному. То есть малоэтажная застройка, высотная застройка, промзона и парковая территория. То есть вот такой, таким способом считались кошки.
Анна,
Дальше все полировалось, эти данные.
Угу.
Ну и много, конечно, выяснилось всяких попутных данных. Там сколько кошек с травмами, какой у них окрас наиболее распространенный.
Ну то есть по разным характеристикам, правильно, собирали, отмечали тоже в такую некую базу. Но
да,
а 70 тысяч в Москве, 70 тысяч в Москве, Анна, это же много?
Количество, имеете в виду, когда это немного. Это немного. Если честно, в Вашингтоне получилось 20 тысяч истинно бездомных кошек, у нас получается 70 тысяч.
Просто, население говоря, Вашингтона и Москвы сравнительно?
Да. Вы имеете в виду сравнить с Вашингтоном?
Да.
Но у нас больше, естественно.
Просто почему я задала такой вопрос, насколько это много или мало, потому что по даже личному наблюдению точно могу отметить, что в Москве и в Санкт-Петербурге по сравнению с тем, как в провинциях, да, какое количество кошек ты встречаешь на улице, они там во всех дворах сидят, не знаю, возле всех магазинов и так далее, в Москве ты их очень редко можешь найти, хотя вот 70 тысяч, тем не менее, насчитали.
Это совсем небольшая цифра.
Да.
Совсем небольшой.
А тогда в масштабах страны как мы можем эту проблему бездомных кошек, животных в целом оценить?
Ну, смотрите, нужно разделять кошек и собак. Проблему бездомных собак решить можно. Для этого нужно очень большие законодательные усилия приложить, которые у нас пока наша страна не прилагает. Да? У нас нет ни одного закона, направленного на устранение причин бездомности. Мы боремся только с последствиями. Для того, чтобы устранить сами причины бездомности, нужно работать с владельцами, безусловно, животных. Нужно их, во-первых, учитывать, регистрировать, чипировать, вносить в единые базы, штрафовать за то, что владельцы выкидывают животных на улицу. И вот только после этого этапа, да, после того, как мы вот это все пройдем, мы можем направить какие-то специальные меры для того, чтобы снизить количество животных. Там сделать пропаганду стерилизации, льготную стерилизацию для населения сделать, да, чтобы люди стерилизовали своих животных. Потому что на самом деле, вот если каждый россиянин стерилизует свое животное, у нас решится проблема бездомных животных. Вот только таким путем.
Возможно, здесь и законодательство хромает, потому что, собственно говоря, россияне не готовы, ну, скажем так, не все готовы стерилизовать кошек, стерилизовать собак, чипировать,
да, нет,
потому что они считают,
да,
что это, собственно говоря, они считают, что это просто издевательство над животными.
Ну, на самом деле, ровно наоборот, издевательство – это когда половозрелое животное не получает удовлетворения многие годы. И это вызывает множественные проблемы со здоровьем. То есть стерилизация – это прежде всего здоровье животного, спокойствие животного, снижение риска побега животного. То есть это вот то как раз мероприятие, которое должен провести каждый владелец.
Анна, а как быть тогда с теми, кто профессионально занимается разведением тех или...
Естественно, этих людей нужно учитывать, регистрировать точно так же. И они должны платить налоги. Вот эти люди, не простые россияне, а именно те, кто занимается профессиональным разведением, должны платить большие налоги.
То есть они, ну так, в принципе, должны устроиться как индивидуальные предприниматели, собственно говоря, вот это все.
Да, да, да.
Они некий подсчет вести, да.
Лицензию, потому что эта деятельность требует множества знаний, так же, как и ветеринария. поэтому здесь должны быть профессионалы.
Вот вы говорите о том, что нужно вести пропаганду среди населения, о том, чтобы и чипировать можно было животных, и стерилизовать, если вдруг принято такое решение в той или другой семье. А как у нас тогда дела с пропагандой обстоят? Насколько я могу судить по тому, что я вижу на экранах телевизоров, что я слышу из радиоприемников, насчет этого пропаганда у нас, ну, хромает. Мягко говоря, хромает.
Я бы сказала, что не ведется. Ага. Я бы сказала, что не ведется.
В этом направлении что делается?
У нас есть прекрасный ролик, да, по стерилизации, который подходит там для любого телевидения, но, тем не менее, мы никак не можем его никуда продвинуть.
А в чем проблема? Не беру, ну, вот,
не
то есть
беру,
получается,
да,
отказ?
Неинтересно, да, неинтересно, вот.
То есть, получается, здесь
это
еще нужно...
Деньги надо заплатить, ведь, ну, простите, ведь, да, наверное, такой ответ?
А, да, да, ссылается на то, что деньги нужно заплатить, хотя должны быть вот по закону какие-то места, да, для социальной рекламы.
Ну, допустим, что сейчас в эфире «Радио Спутник», мы вот, видите, не мы короткий рекламный ролик, да, а эфир проводим на эту тему, чтобы действительно донести нашим слушателям, вот,
да, да,
поговорить про эти масштабы.
Дорогие россияне и москвичи в частности, проблема бездомных животных зависит только от вас. Если вы стерилизуете своего питомца, если каждый это сделает, то у нас просто эта проблема исчезнет. Если вы пойдете вместо того, чтобы купить породистую баллоночку, вы пойдете возьмете собаку из приюта, и оттуда же возьмете кошку, то вот тогда проблема у нас бездомных животных решится.
Анна, в декабре 2018 года в России был принят федеральный закон об ответственном обращении с животными. Что он по факту изменил, и нужно ли его как-то сейчас уже по прошествии времени редактировать?
Да, конечно, нужно редактировать, но он в свое время и даже в нынешнее время, я считаю, что это прорыв, это уход от убийств бездомных животных, такой скачок вперед для нашей страны, потому что у нас десятилетиями там, и столетиями бездомные животные убивались. Это смена философии, просто вот, ну, прорыв, грубо говоря. Но он никак не работает с причинами бездомности, этот закон. И поэтому здесь у нас возникла такая коллизия. То есть, с одной стороны, у нас нет регистрации и учета, а с другой стороны, Минсельхоз разрабатывает документ, закон о ветеринарной безопасности, где есть регистрация и учет. Но Минсельхоз разрабатывает его уже очень давно, очень долго, и до сих пор это не принято. Это только проект. Много-много лет. Поэтому, ну, хотелось бы напомнить Минсельхозу о том, что нужно ускоряться. Чем скорее вот принят будет закон о регистрации, об обязательной регистрации, и чем скорее он будет исполняться, тем скорее мы решим проблемы с бездомными животными.
А камень преткновения в чем заключается, чтобы вот здесь...
В том, что так как мы ждем закона о ветбезопасности от Минсельхоза, то тормозятся все изменения непосредственно в закон об ответственном обращении с животными, которые касались бы также регистрации. И вот получается, что либо вообще не ждать Минсельхоза и уже упираться во внесение изменений в наш закон об ответственном обращении с животными, либо все-таки ждать Минсельхоза.
Мне кажется, ждать не надо, Анна, надо об этом всячески напоминать, может быть, обращаться в другие структуры.
Исполнителем будет все равно ветеринария. Исполнителем. Угу. Закон о регистрации. То есть даже если мы внесем в 498-й, а они не будут делать, то результата тоже не будет.
Анна, мы желаем вам удачи в вашей деятельности. Благодарим за вашу работу и надеемся, что будет действительно какой-то результат. Анна Фельдман, операционный директор Фонда защиты городских животных, была с нами на связи. Как, Олег, ты помогаешь бездомным животным, если такое действительно все-таки случается? Потому что я крайне редко могу, допустим, пойти в магазин и купить какую-то еду животному, не потому что я черствая и мне не жалко, а потому что вот то, с чего ты начал, иногда работает вот на подкорке, видимо, да, не надо подкармливать, потому что тогда, ну, мол того, вот они привыкнут, будут всегда находиться потом возле твоего дома.
Ну, у меня разные случаи были в моей жизни. Бывает такое, что встретишь, не знаю, котенка, кошку уже непосредственно в подъезде. Если ты понимаешь, что, ну, ей хотя бы нужно дать попить воды или хотя бы чуть-чуть покормить, кормить, я это могу сделать. Но в любом случае я не думаю о том, что я готов там котенка, принести кошку домой. Принести домой. Да, потому что я понимаю совершенно четко ответственности. Дома я бываю очень мало времени. И что будет делать животное в течение практически всего дня?
Это очень важный момент, про который, мне кажется, многие не думают, когда берут животных. Но мало того, будет сидеть дома и пусть сидит. Ну,
бывает лучше, такое, что там к друзьям на дачу приезжаешь, и там на даче, ну, там бывшая такая деревенская территория, там действительно хватает бездомных кошек. Ну, я с собой привожу там небольшой пакетик корма, чтобы можно было их покормить.
Но это уже другой совершенно вопрос, когда, мне кажется, вне города, если где-то, да, в деревне, на даче и так далее, за
так
городом,
сказать, покормить, это, конечно... сказать, что я какой-то активный помощник в плане того, чтобы там...
Ну, давай узнаем, что делать, если мы захотели помочь. Давай узнаем. Нам в этом поможет координатор благотворительных программ Фонда помощи бездомным животным Рэй Наталья Цветкова. Наталья, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Наталья, ну вот подсчитали, сколько кошек бездомных в Москве. Если помножить на города в целом по России, то тоже могут такие цифры сложиться, ну, скажем так, не очень приятные, не очень обнадеживающие. Тем более, когда зима, испытание для бездомных кошек и собак, то еще. Как можно сейчас, допустим, помогать бездомным животным, ведь как ни крути, приютов на всех все равно не хватит.
Да, мы с вами хотим поговорить о том, как именно зимой поддержать животных на улицах.
Ну, да, в данном случае, момент. Да.
Но в первую очередь, наверное, стоит поговорить о том, что может каждый человек сделать в критической ситуации, чтобы помочь животному зимой. Почему мы говорим именно о зиме? Потому что... когда температура снижается ниже минус 10-15 градусов, это уже становится критичным для бездомных животных, даже для тех, которые живут там постоянно, потому что, ну, они просто могут замерзнуть. Если мы говорим о наших морозах, которые минус 25, минус 30, то это очень уже опасно, и многие, к сожалению, не переживут этот холод. И что может сделать каждый человек? Ну, это просто покормить. Почему это важно? Потому что в холода организму животного нужно больше энергии, чтобы выжить, чтобы сохранять тепло, и еда особенно важна. Притом, тут стоит сказать, что такое вообще еда. Многие, к сожалению, думают, что бездомное животное, ну, будет радо всему, чему угодно, да. То есть у нас какие-то чипсы, хлеб, испорченные продукты, кости, остатки человеческой еды, любой, ну, что угодно, да. И люди это выносят, думают, что они совершают благо. На самом деле это, конечно, не так. Ну, грубо будет сказано, и многим не понравится эта фраза, но, тем не менее, она отражает суть. Животное бездомное – это не мусорный контейнер. Нужно понимать, что, ну, все-таки у него есть какие-то потребности, и зимой они особенно выражены в еде. И если хочется помочь, то, ну, лучше все-таки дать качественную еду. То есть,
что купить
говорим...
в магазине, Наталья? Вот я иду в магазин. Угу.
Если мы говорим о кошках, собаках, ну, если есть возможности под рукой магазин, где продаются зоокорма, корма для животных, да, лучше, конечно, купить специализированный корм, пусть он будет недорогой.
Ну, что все это, в принципе, то же самое, что и для домашних животных, для уличных тоже подойдет, правильно?
Ну, естественно, животное уличное, оно точно такое же, просто оно больше нуждается, да, домашнее-то мы каждый день кормим, а уличное-то нет. Поэтому, конечно, если есть возможность, если у вас есть кошка или собака, ну, купите то, что вы покупаете для своего. А если возможности такое нет, пусть это будет самый дешевый корм, один из самых дешевых, да, но именно для животных, потому что все-таки он сбалансирован, он для них предназначен, он нанесет меньше вреда. Если мы не можем пойти в зоомагазин, у нас просто продуктовый, то, ну, купите хотя бы то, что как бы природой завесено этим животным, то есть мясо, ну, какие субпродукты, что-то такое. Желательно покупать именно мясо, то есть не такие субпродукты, где уже много специй, где нет лука, чеснока.
Ну, то есть чистый продукт, что
да,
был.
Да,
чистый. Ну,
охлажденное мясо птицы, например, да, там бывает.
Да, такое можно, да, такое можно и хорошо. Что важно, если мы оставляем сухой корм для животных, для кошек или собак, очень важно оставлять и воду, потому что многие не знают, сыпят корм, думают, что ну я же все равно помогу. На самом деле сухой корм очень вреден без воды. И если там в бесснежную погоду, ну еще не в самую холодную, когда вода не замерзает, животные могут еще там попить откуда-то, да, из лужи, там, ну, из водоема, то зимой это усложнено. Собаки могут лизать снег от жажды. Но котики, например, такие существа, которые пьют, в принципе, очень мало. И на улице они едят все время разную еду. То есть домашняя наша кошка, она примерно знает, сколько ей нужно пить, да, у нее организм настроен. Уличным котам в этом сложнее. Конечно, они, ну, до последнего могут не пить, тем более, если нет источника воды. То есть важно позаботиться о том, чтобы где-то оставить водичку.
Вот вопрос воды, кстати говоря, это же очень важно. Никогда не задумывалась, честно говоря. Говоря об этом, что да, там подкормить, ну, это распространенное такой порыв помочь животным, а вот чтобы купить воды и напоить животное, да, это, да, конечно, да, как-то об этом мы забываем.
Обычно такие предупреждения мы слышим в жару, потому что в жару важно утолить жажду для них особенно, да. Зимой какая сложность, что вода замерзает, и замерзает довольно быстро, чем холоднее температура, тем быстрее замерзает вода, от нее уже нет никакого толку. Но все равно важно хотя бы немножко поставить, лучше, чтобы она была теплая, чтобы она остывала дольше и дольше сохраняла состояние воды. А как можно выходить из ситуации, если вот мы видим животное, идем мимо, то мы можем влажный корм взять, то есть консервы или паучи, ну, что-то влажное. Для этого вода не обязательно, потому что в самом влажном корме уже есть какое-то количество воды. И животное не будет испытывать такую сильную жажду, при этом влажный корм вкуснее, скорее всего, оно сразу и съест этот корм. Тут тоже важно.
Ну, то есть будет и сытость, и жажда не будет. Наталья, давайте помимо еды и воды поговорим о том, как еще мы можем помочь.
Как пристроить, допустим, куда обратиться, если вдруг ты увидел кошечку, да, там, или собаку. Ну, как
тебе жалко, вот, а к себе взять не можешь.
Там аллергия или мало ли что.
Да, в первую очередь, если мы говорим о морозе, и если мы видим, что животному негде укрыться, у него нету какого-то вот, ну, места, где он может переждать холод, то первая помощь в экстренных случаях – это просто помочь найти там ночлег, приют, ну, в плане не приют постоянный, а вот место, где можно укрыться от холода. И тут хочется обратиться к людям, чтобы они в это время тяжелое, холодное, были милосерднее. То есть, ну, если вы видите бездомное животное, не выгоняйте его из подъезда, из каких-то мест укрытий, ну, и из любых, где оно прячется, да. Очень часто люди сердобольные выносят какие-то тряпки, пледы. Это не всегда эффективно, потому что на морозе они промерзают и не дают больше тепла. То есть лучше все-таки запустить животное туда, где тепло есть, пусть это будет там подъезд, подвал, ну, куда-то, да, где оно может погреться, переждать самый холод. Если это место, куда есть людям доступ, то есть если человек, ну, периодически там кормит и знает, что вот в этом месте греются кошки, можно, например, положить бутылку полуторалитровую, где налита вода горячая. И этого хватит на несколько часов. Но, правда, потом эту бутылку придется убрать, потому что, когда она остынет, она будет давать холод. Вот.
Ну, то есть это постоянная, регулярная такая помощь. Наталья, у нас со времени просто не так много остается. Скажите, а фонду или приюту как я могу помочь, если, ну, опять же, у меня там, допустим, нету возможности постоянно, может быть, приезжать и просто, да, там, подвозить какие-то там те же самые продукты. И, опять же, может быть, это вы мне скажете, и не надо делать. Вот что лучше?
Ну, в приютам и фондам нужна всякая разная помощь, то есть это и помощь руками, и материальная помощь. Если человек не может помогать руками, приезжать что-то делать сам, да, гулять с собакой, например, то всегда можно помочь финансово и также взять, например, собаку под свою опеку финансовую и переводить конкретную сумму, например, для нее, чтобы у нее была там специальная лечебная еда, если она ей нужна, или более качественная, еще какие-то нужды, чтобы ее покрывались, такая возможность есть, и она, естественно, очень нужна. И если мы говорим о том, что устроить животное с улицы куда-то, да, мы понимаем, что, ну вот мы Мороз его нашли, мы, например, обзваниваем приюты, мы понимаем, что все они, естественно, переполнены, но, конечно, у приютов, кроме физического места, нет и финансового возможности взять новое животное, его обеспечивать. И если звонит человек, и кроме того, чтобы вот отдать собаку, предлагает еще какую-то поддержку, конечно, для приютов это важно. То есть, может быть, они попытаются найти какое-то место, но хотя бы у них не будет
болеть
голова.
Здесь еще, знаете, в чем проблема, Наталья? Главное, чтобы не напороться на тот приют, где, может быть, плохо обращаются с животными. Это тоже очень важный вопрос, но это уже тема отдельного разговора. Возможно, мы к нему чуть позже вернемся. Мы вас благодарим за беседу. Наталья Цветкова, координатор благотворительных программ Фонда помощи бездомным животным «Рэй», была с нами на связи. В студии работали Татьяна Ладяева, Олег Обухов. Олег, спасибо.
Взаимно.